Наталья Басовская. Фееричная Франция. Средневековье. Хлодвиг. Основатель королевства франков. Имя Хлодвига упоминается в школьных учебниках истории, но знают о нем очень мало. Тем, кого интересует эта фигура эпохи раннего средневековья, есть что почитать на русском языке. Прежде всего, было несколько изданий истории франков, написанные Григорием Турским, младшим современником Хлодвига. Еще одна публикация источника с хорошими комментариями «Хроники длинноволосых королей». Так называется книга, вышедшая в серии «Азбука Средневековья», Санкт-Петербург, 2006 год. Там масса ярких подробностей из жизни Хлодвига. Кроме того, рассказы из времен Меровингов французского историка Агюстена Тьерри. Научные труды «Средневековая цивилизация Западной Европы» Жака Ле Гоффа и «Королевство франков VI-IX веков» Стефана Лебека. Хлодвиг – племенной вождь, а затем правитель, живший в V – начале VI века, в эпоху Великой Трагедии, распада Западной Римской империи. Он вождь франков, одного из германских племен, того, что дало название Франции. Правил он немыслимо долго для своего времени, 30 лет, основал первую династию предшественников французских королей, Меровингов. Они вошли в историю под двумя забавными прозвищами «Ленивые короли» и «Длинноволосые короли». Родился Хлодвиг предположительно в 466 году. Через 10 лет после его рождения, в 476, произошло событие, которое позже условили считать границей эпох – переворот в Риме. Был свергнут последний римский император, который, по иронии судьбы, носил имя одного из основателей Рима – Ромул. Символы императорской власти были отправлены в Константинополь, столицу восточной части Римской империи. Во времена Хлодвига Великая Римская империя теоретически существовала, но это была уже ее восточная часть, будущая Византия. Франки сложили о себе предание, согласно которому они вели свое происхождение от царя Трои Приама, а это 13 век до нашей эры. После падения Трои оставшиеся в живых троянцы разделились. Эней повел людей в область Лациум в Италии, будущий Рим. Другая часть пошла в Македонию. Третья с вождем Тарквотом в Азию, это будущие турки, а отряд во главе с франком двинулся к берегам Рейна. Что касается реальных сведений о франках, то они появляются на исторической арене со II века до нашей эры. Это племя периодически совершает набеги на северную часть Римской империи в районе реки Рейн. Известно, что франки принимали участие в знаменитой битве 451 года на Каталаунских полях, когда римляне в союзе с германцами встали на защиту своей территории против страшных, неистребимых, непобедимых гуннов и близ города Тура одержали победу. Франки жили при позднем родоплеменном строе. Современные археологи и этнографы изучают их капища, священные места, где помещались изображения богов и другие символы. Находят там и черепа людей, что, возможно, говорит о человеческих жертвоприношениях. Это были варвары, которые скакали на неоседланных лошадях и блестяще владели фрамеями, своим коронным оружием, которое представляет собой заостренное древко, не очень большое, но и не очень маленькое, прообраз копья. Была у них на вооружении и секира. Германцы не возводили военных лагерей, крепостей, как римляне. Их воины шли в бой, а за войском двигались обозы с женщинами и детьми. Почему у германцев отступление было невозможно? Им некуда было отступать. За их спинами женщины и дети, поэтому они должны или погибнуть, или победить. Франки носили одежду из шкур, что потрясало римлян. Эпоха торжества варваров была в глазах римлян истинным концом света. В общем, это правильно. Пришел конец Великой Всемирной Империи. Отец Хлодвига, вождь франков Хильдерик, из рода Меровиев. Дед Меровий, по-видимому, возглавлял войско франков в битве на Каталаунских полях. О нем сохранилась легенда, будто он родился от союза морского чудовища с земной женщиной. Мифологический шлейф обязательно появляется, когда племенная власть готова перерасти во власть монархическую. Тогда один из вождей хочет показать, что он не такой, как все остальные, и потому имеет право занимать особое положение. Мать Базина Тюрингская была женой племенного вождя и бежала от мужа к Хильдерику. После важных предзнаменований, описанных в хрониках, она родила Хлодвига. Нельзя не удивиться тому, что хроники все-таки ведутся, и в это страшное время, когда происходит крушение цивилизации. Некоторые книжники все же уцелели. В хронике римлянина Исидора Сивильского, истории франков, епископа Григория Турского VI века, хроники Фредегара середины VII века, хроники Павла Диакона VIII века рассказывается о Хлодвиге. В 481 году, в возрасте 14 лет, он начал после смерти отца править частью солических, то есть приморских, франков, тех, что жили на побережьях Северных морей. Еще были рипуарские франки, селившиеся по берегам Рейна, рипус на латыни «река». 5 лет ему пришлось драться за объединение двух народов и завоевывать римскую Галлию, северо-восток будущей Франции. Там правил римский наместник Сиагрий. Управляемая им провинция была окружена со всех сторон франками, готами, бургундами. А в самой римской Галлии сохранялся островок рухнувшей империи, так как Сиагрий не подчинился власти Одоакра, свергнувшего последнего римского императора. Хлодвиг в союзе со своим родственником, королем Рагнахаром, разбил Сиагрия, и тот бежал к готскому королю Алариху II, просил у него убежища. Однако Аларих из страха перед Хлодвигом выдал связанного с Сиагрия послам. Продержав пленника некоторое время под стражей, Хлодвиг повелел заколоть его мечом. Король франков был прост и жесток. Франки признали Хлодвига своим единственным вождем, совершив незамысловатый ритуал, просто подняли его на руках над собой. Галлия V века — это смешение этносов и культур. Германцы пришли туда, где проживали галло-римляне, исповедовавшие христианство, ведь христианская религия была в позднем Риме официальной. Хлодвиг принял христианство в его ортодоксальной версии, но его путь к этой религии не был прямым. В процессе завоевания Галлии франки захватывали города и грабили церкви. Они были язычниками и не боялись чужого и непонятного бога. Один эпизод из жизни Хлодвига особенно красочно передан Григорием Турским. Франки устроили разграбление города Суассона. В храме среди реликвий была некая драгоценная чаша, дорогая местному епископу и как предмет культа, и как произведение искусства. Хлодвиг — это дикарь, одетый в шкуру, косматый, потому что у мировингов семейная традиция никогда не стричь волосы. Считается, что если они остригут волосы, то потеряют свою силу. И вот этот лохматый, полудикий язычник почему-то решает прислушаться к просьбе епископа. Так подсказывает чутье. Хлодвиг дает обещание, что получит эту чашу и вернет ее в церковь Суассона. Раздел награбленного у франков совершался по жребию, но на сей раз было сказано, что вождь дополнительно к своей доле хочет и эту чашу. И нашелся поборник демократии, который не почувствовал, что времена меняются, и возмутился. Почему это так? Пусть получит, как все, только по жребию. А чашу уже отложили, чтобы отдать вождю. Этот воин схватил свою секиру и ударил по чаше. Расколол он ее или только повредил, мы не знаем. Но удар секирой был. Хлодвиг все-таки получил чашу и вернул епископу, хоть и в поврежденном виде. Воин не понес никакого наказания. Военная демократия была еще жива. Но, как пишут источники, вождь затаил обиду в сердце. И все поняли силу этой обиды ровно через год, когда Хлодвиг устроил традиционный смотр своего войска. Все должны были с оружием построиться на большом поле. Хлодвиг прошел вдоль рядов. Он узнал того воина, схватил его секиру, сказал, что она в беспорядке, не начищена, и бросил на землю. Когда воин нагнулся за оружием, Хлодвиг своей секирой то ли рассек ему голову, то ли отсек ее со словами: «Так ты поступил с суассонской чашей». После этого все замерли и, как пишут авторы хроник, старались никогда больше ему не перечить, и были правы, потому что скоро выяснилось, насколько свиреп его нрав. Тем удивительнее, что такой человек пришел к христианству. К 496 году Хлодвиг стал уже сильным, признанным властителем. Он был женат. Его жена, которую звали Хродехильда из дома бургундов, была христианкой. Она уговаривала мужа принять христианство, а он отказывался и говорил, что ее бог никак не явил своих сил. Хлодвиг был уверен, что его языческие боги, прежде всего Один, хранят франков. Когда родился первенец, Хродехильда, конечно же, решила крестить его. Хлодвиг не возражал. Этот варвар занял позицию наблюдателя. Жена понесла крестить этого мальчика, наследника, и он умер прямо в крестильных одеждах. Казалось бы, теперь Хлодвиг должен был окончательно отказаться от мысли креститься самому, но Хродехильда проявила истинно христианское смирение, сказав: «Благодарю своего Господа за то, что он призвал это маленькое существо в свое счастливое царство». Она родила второго ребенка, Хладомера. Снова крестила, он начал болеть. Хлодвиг сказал: «Ты видишь, что творит твой Бог?» Но мальчик выжил. И тогда Хлодвиг решил испытать этого христианского бога. Он заявил: «Я иду в поход против алеманнов. Они воинственны, опасны, поход тяжелый. Если твой бог дарует мне победу, я в него уверую». Все получилось удивительно. Алеманны при виде франкского войска просто побежали, а их вождь погиб в бою. В те времена это значило, что войско сдается. Хлодвиг свой обет решил выполнить и заявил епископу, что готов принять христианство. Его крестили. Вместе с ним крестилось его войско. После крещения епископ прочел проповедь о страстях Христовых. Хлодвиг заявил: «Если бы я там был вместе с франками, мы бы освободили его от несправедливости». Епископ сказал: «Что ж, ты настоящий христианин». После этого поход против готов проходит уже под христианскими лозунгами. Готы, как и другие германские племена, тоже приняли христианство, но не в ортодоксальной версии, как Хлодвиг, а в форме одной из его боковых ветвей — арианства. Эта версия христианской веры и организация церкви была названа по имени священника Ария. Она отличалась большей простотой и доступностью, однако ортодоксальная церковь признала ее ересью. Это позволило весьма сообразительному вчерашнему дикарю Хлодвигу объявить свой завоевательный поход против готов борьбой с еретиками-арианами. Хронисты отмечают чудеса, помогавшие Хлодвигу. Огромный олень показал, где перейти разлившуюся реку. Над шатром короля близ Пуатье появился большой огненный шар. Поход удачный и очень важный. Хлодвиг захватил Бордо, Тулузу, сокровища великого вестготского вождя Алариха. Эта победа, более значительная, чем все прежние, убедила его в силе христианского бога. Хлодвиг устроил торжества в городе Туре, оформив их в римско-христианских традициях. Он получил грамоту византийского императора Анастасия, который объявил его консулом. Подобно римскому императору, Хлодвиг облачился в пурпурную тунику и тогу, с диадемой на голове проехал по городу, разбрасывая золотые и серебряные монеты на радость толпе. Все смешалось в эту эпоху, называемую эпохой великого переселения народов. Столицей Хлодвиг сделал город Париж. Это было место укрепленное и относительно безопасное, островное, окруженное болотами, речками. А ведь в те времена каждый правитель должен был постоянно думать об обороне. И вот Хлодвиг избрал Париж, который не все время потом был столицей, долго оставаясь резиденцией графов, но в конце концов в X веке сделался главным городом Франции. Чутье, которое было так развито у этого человека при всей его косматости и неотесанности, не подвело его. Безусловно, Хлодвиг тянулся к цивилизации, и это касалось отнюдь не внешнего вида. Именно при нем около 500 года происходит первая запись обычного права, тех законов, которые до этого были обычаями, хранились устной традицией. Записывается знаменитая «Солическая правда». Подобные правды постепенно появились у многих германских племен. Алеманская правда, Бургундская правда, Вестготская правда и другие. Но Солическая из самых ранних. Сам же Хлодвиг оставался по существу варваром. Хотя формально у него была только одна жена, известно, что все мировинги совершенно спокойно смотрели на многоженство. Епископы не могли их уговорить, что жену положено иметь одну. И после Хлодвига тоже. И Карл Великий, уже из следующей династии каролингов, тоже смотрел на это совершенно спокойно. В числе заметных качеств Хлодвига — беспощадность к врагам и родственникам. В хронике говорится, он мудро утверждал, что никто из его родни не должен остаться в живых, за исключением того семени, которое ныне правит. То есть он счел необходимым истребить родственников только потому, что они могут помешать дальнейшему правлению его сыновей. И это для него дело очень простое. Он действительно воевал против родственников и уничтожил их всех, кого-то даже лично, просто потому, что это родственники. Людей, которые помогли ему истребить родню, он подкупил запястьями и перевязями из золота, а потом обнаружилось, что это не золотые вещи, они только позолочены, а внутри медь. Получатели взятки возмутились. Хлодвиг же ответил: «И так много для предателей, не надо было предавать своего господина». В Кёльне у репуарских франков правил некий Зигиберт. Хлодвиг указал его сыну Хлодерику на старость и слабость отца, обещал обеспечить сыну власть после его смерти. Хлодерик понял намек и убил отца. После этого наемники убили Хлодерика, и Хлодвиг захватил его королевство. И этот полудикий человек варварской эпохи обладал, тем не менее, чем-то вроде политического чутья, тем, что много веков спустя назовут умением лепить свой образ. Да и то, что потом назовут цинизмом и коварством, было его повседневной практикой. Умер Хлодвиг в Париже, предварительно разделив королевство между четырьмя сыновьями. Похоронен был в соборе, построенном по его же приказу. Конец правления мировингов был очень печальным. В то время большая часть земель Галлии была покорена, за исключением Прованса, Септимании и королевства бургундов. Три сына Хлодвига, Хлодомер, Хильдеберт и Хлотарь, в соответствии с франкской традицией, получили более или менее равные части. Хлодомер унаследовал территорию бассейна Луары, Хильдеберт — земли, впоследствии получившие название Нормандии. Младший сын Хлотарь — северные земли салических франков, от пререйнской низменности до Суассона, в том числе город Турне. Четвертая же северо-восточная часть между Рейном и Луарой, самая большая, включавшая около трети территории Галлии, две римские провинции Германии, первая Бельгия и юго-восточная часть второй Бельгии, а также земли по среднему течению Рейна, досталась Теодориху, старшему сыну Хлодвига, который был рожден от брака короля с язычницей. Новые короли относились к этим землям как к собственным поместьям, бесконечно делили землю, объединялись и снова начинали все делить. В итоге они растеряли свой личный земельный фонд. Мировингов стали называть ленивыми королями, а точнее было бы перевести их прозвище словом «безвластные». Они утратили реальную возможность управлять, и власть захватили те, кто назывался управителями дворца — майордомы. В середине VIII века, в 751 году, они сменят мировингов на престоле будущей Франции. По имени их самого яркого представителя бывшие майордомы будут называться каролингами. Времена мировингов, которых так ярко представляет фигура Хлодвига, это, можно сказать, предыстория, пролог к будущей подлинной истории Франции.